Светлана Демидова. Рейтинг лучших любовников. Коротаем мы ночи длинные, нелюбимые с нелюбимыми. Из популярной песни. Я ее ненавижу. Она об этом не знает. Более того, она считает меня своей подругой. Мне иногда хочется рассказать ей, каково на самом деле положение вещей. Кто есть кто? Но еще не время. Я люблю представлять, как говорю ей: «Я тебя ненавижу». Она сначала думает, что я шучу, и беспечно улыбается. Тогда я повторяю эту фразу с особым нажимом и по слогам. «Я тебя ненавижу!» Каждый слог должен вонзиться в ее тело, как маленький острый нож. Семь слогов, семь острых ножей с зазубринами, чтобы не вытащить. Она морщится, как от физической боли, а взгляд ее становится беспомощным и растерянным. Как же я мечтаю увидеть в ее глазах смятение или даже испуг! Меня давно тошнит от ее всегдашней уверенности в себе. Как бы я наслаждалась ее новым состоянием! Я не спешила бы объясняться дальше. Я смаковала бы паузу, которая непременно должна возникнуть при этом нашем разговоре. Я растягивала бы ее и с жадностью ловила перемены в знакомом с детства лице. Когда до нее наконец дойдет суть сказанного мной, она усилием воли обязательно уберет с лица всякую растерянность. Но мне будет уже все равно, ведь я ее видела, и обязательно спросит: «За что?» И тут наступит мой час. Я выскажу ей все. Я придавлю ее этим к земле. Я наступлю ей на горло. Пусть хрипит. Она заслужила это так же, как я заслужила видеть ее поверженной и присмыкающейся у моих ног. Но надо еще подождать. И я дождусь. Дело того стоит. Ей всегда везло. Я никак не могла понять, почему. На мой взгляд, она никогда не была особенно умна. Во всяком случае, не умнее меня. В школе она вообще часто кормилась за мой счет. Нагло списывала у меня всю математику вместе с физикой и химией. Ей легко давались языки, как русский, так и английский. И даже немецкий, который шел у нас факультативно. Хочешь — ходи, хочешь — нет. Она сначала ходила, потом перестала, но и сейчас довольно легко переводит немецкие тексты. Она лучше писала сочинения, но не настолько, чтобы я просила ее делать это за меня в качестве бартера за математику. Я писала хуже, но, в общем, тоже вполне прилично. Аттестат у меня был даже лучше, чем у нее, на целых 3 пятерки по алгебре, геометрии и тригонометрии. Но в те времена 5 по литературе ценилось гораздо выше отличных отметок по точным наукам. Предполагалось, что тот, кто хорошо пишет сочинения, человек тонкий и неординарный. Она тоже так считала. Она даже стишки пописывала. Приотвратные, глупые, на мой взгляд, и непонятные. С вывертами. Марину Цветаеву из себя корчила. Только куда ей? Никто не оценил, кроме нашей ненормальной русачки Анны Галактионовны. Та постоянно посылала ее вирши на районные олимпиады по литературе. И что? Никакого толку. Даже 3-го места не получали. Даже поощрительного диплома не удостаивались. И по делам. Одевалась она всегда лучше меня. Денег в наших семьях было примерно одинаковое количество, но ее мамаша имела какие-то знакомства в магазине одежды Наташа на улице пограничника Горькавого. С помощью этих своих связей она всегда могла достать дочери что-нибудь необыкновенное из шмоток. Она и мне иногда доставала. Прямо смешно. Обязательно 3 раза хуже, чем у дочери. Однажды она достала нам обеим по итальянскому плащу с модной строченной кокеткой, погончиками и оригинальной застежкой. Цена 1, фасончик 1, но цвет ей небесно-голубой, мне грязно-бежевый. Мы так и ходили с ней под ручку. «Лазоревый цветочек» и «Цветок в пыли». Фильм был с таким названием, индийский. «Цветок в пыли». Совершенно не помню про что, про какие-нибудь индийские несчастья в очень большом количестве. Моя мама, конечно, в долгу не оставалась. Она имела знакомых на комбинате по производству стиральных порошков «Люкс» и всегда в благодарность посылала матери-подруге пару дефицитных пачек. И, между прочим, бесплатно. Хотя за итальянский плащ мы платили по полной программе и с наценкой за доставание. Но в советские времена любому ежу было понятно, что иметь знакомство в магазине «Наташа» гораздо выгоднее, чем на комбинате «Люкс». Хоть с ног до головы осыпься стиральным порошком, это ни в какое сравнение не пойдет с итальянским плащом, даже и грязно-бежевого цвета. А еще в юности у нее вкус был лучше, чем у меня. Это стоит признать. Я старалась не отставать от нее, но вечно промахивалась. На выпускной вечер мы с ней сшили платье в одном ателье и вроде бы в одном стиле, и даже у одной портнихи. И что вышло? У нее аристократический бальный туалет. У меня наряд расфронтившейся прислуги. Ко всему вышеперечисленному стоит добавить, что она еще была очень скупа, особенно раньше. После школьных выпускных экзаменов родители подарили нам путевки на 15 дней в Геленджик, на Черное море. В конце поездки мне едва-едва хватило на еду в дорогу, а она еще целую сотню привезла домой. И не теперешнюю сотню, на которую особенно ничего не купишь, а на советскую. На те 100 рублей можно было оторвать себе супермодные сапоги. Да и сейчас она, пожалуй, не лучше. Никогда не скажет, что живем, мол, хорошо. Вечно у нее на что-то будто бы не хватает. И это при зарплате-то ее муженька. Кроме того, я не слепая вижу, то они машину сменили, то у них холодильник новый на кухне появился, то на даче такие светильники поставили, что люди со всего поселка сбегались смотреть. Что за манера вечно прибедняться? Наверняка это для того, чтобы я у нее денег не занимала. Я вообще-то редко занимаю. Сейчас, можно сказать, совсем не занимаю, потому что мой муж тоже очень прилично зарабатывает. Но уж если занимать, так не у чужих же людей. Конечно, у подруги. Однажды, когда у нас еще было маловато денег, я попросила, чтобы она купила у меня финский электрочайник. Одно время я пыталась заниматься торговлей. Так не купила. Ни в какую. У нее, дескать, чайник уже есть. Хороший, итальянский. Прямо как плащ. А я на нее так рассчитывала. Зачем тогда вообще подруга, если не хочет выручить в трудную минуту? Но самым ужасным, конечно, были не чайники и плащи. Самым отвратительным было то, что мужские головы всегда поворачивались ей вслед. Мы всегда ходили вместе. Но я знала, вслед смотрят именно ей. Это было особенно неприятно, потому что мы одного типа. Обе высокие, с хорошими фигурами, с длинными темными волосами и светло-карими глазами, чуть-чуть разного оттенка. Она делала вид, что не замечает повышенного мужского интереса. Это меня всегда злило. Женщина, даже очень юная, всегда замечает, когда на нее смотрят. И чего прикидываться? Особенно перед лучшей подругой. Но все мужчины, глазевшие ей вслед, ничего не стоят по сравнению с одним. Именно его я не могу ей простить. Антона Зданевича. Мы учились тогда в 10 классе, когда я вдруг неожиданно заметила, как он хорош собой. Черные волосы, карие глаза, яркие губы и очень светлая кожа. Он сидел за последней партой среднего ряда. За его спиной была матовая светло-кремовая стена. Вид Антона на фоне стены напоминал мне оттиск старинной гравюры. Мое место в классе было очень удачным с точки зрения созерцания Антоновой красоты. Я сидела за предпоследней партой наряду у стены. Поскольку учительский стол находился возле первой парты ряда у окна, я всегда садилась в полоборота, будто бы для того, чтобы виднее было преподавателя. На самом деле, при таком расположении корпуса, я могла бросать осторожные косые взгляды на Антона. Маскировалась я хорошо. Он моих взглядов не замечал. Зато заметила она, моя подруга. Она вгляделась в выбранный мною объект попристальнее и, возможно, тоже нашла в нем сходство с чем-нибудь таким, что волновало ее не менее, чем меня.